Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 13 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы – продолжается расследование уголовного дела по так называемому «живому счету» на Московской автомагистрали. Подмосковная химкинская оппозиция намерена обратиться к президенту России. Международная конференция в Брюсселе, посвященная российской оппозиции. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама. За неделю все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Продолжается расследование в рамках уголовного дела по факту происшествия 5 марта на Московской кольцевой автодороге, когда сотрудники дорожной милиции пытались задержать преступников, выставив живой щит из частных автомобилей. Вчера вечером в Бабушкинскую межрайонную прокуратуру был вызван один из пострадавших, Станислав Сутягин, рассказывает Вероника Баде.
11 марта с пострадавшими во время операции на МКАДе встретился начальник ГИБДД Москвы Сергей Казанцев. Станислав Сутягин не принял почетную грамоту, которую его хотели наградить, так как текст в этой грамоте, по его мнению, не соответствовал действительности. Ведь он не знал о том, что участвует в операции по задержанию преступников. Его использовали, что называется, вслепую. В тот же день ГИБДД сообщило агентству «Интерфакс», что за последние 3 года Сутягин 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Некоторые эксперты расценили это как попытку оказать давление на пострадавшего. Напомню, что именно благодаря видеообращению Сутягина, размещенному в интернете, инцидент и стал достоянием гласности. О том, как дальше развивались события, рассказал «Радио Свобода» сам Станислав Сутягин.
Меня вчера вызывали в прокуратуру, где я написал заявление. Мой автомобиль попросили не ремонтировать в связи с тем, что он, наверное, проходит как улика по данному делу. И нужно будет провести соответствующую экспертизу.
Но потом он будет восстановлен за счет ГИБДД?
Как мне говорят ГИБДД, что как только разрешат в прокуратуре ремонтировать машину, они сразу же готовы поставить автомобиль на ремонт.
Появилась информация, что на вас ГИБДД нашло некий компромат, что у вас много нарушений. Как вы это откомментируете?
Насколько я понимаю, данная информация закрыта. И почему она была опубликована, я сказать не могу. Ну да, может быть, за 3 года у меня там действительно 18 правонарушений. Я их как-то не считаю, знаете. То, что там заявлено, что я якобы задерживался в состоянии алкогольного опьянения и наркотического опьянения. Так как тогда была проведена экспертиза и данная информация не подтвердилась, меня возмущает, что вообще это осталось в базе ГИБДД и почему это так.
Вот что думает об истории с живым счетом на МКАДе Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России.
Я историю расцениваю как последняя капля, которая обществу доказала, что ГАИ только нарушает права человека. Значит, не имели права ставить машины легковые в качестве живого счета. В этом есть, ну, можно спорить, или превышение власти, или злоупотребление властью. Значит, прокурорское следствие правильно возбудило уголовное дело. Но самое главное, что люди должны знать, что незаконным требованиям сотрудников милиции подчиняться нельзя. Если вас останавливают, надо сруливать на обочину, проверять удостоверение у сотрудника милиции и звонить 02. Но ни в коем случае не выходить из машины и уж ни в коем случае не ставить свою машину поперек дороги. Сами пусть занимаются этими делами.
Какое наказание должны понести виновные, на ваш взгляд?
А наказание прописано в Уголовном кодексе. Несколько лет тюрьмы за превышение власти.
Как вы думаете, почему сотрудники ГИБДД позволяют себе такие поступки?
Потому что они стали государством в государстве. И каждый раз в Государственной Думе их представители лоббируют только репрессированные нормы.
История с живым счетом подвигла Леонида Ольшанского, вице-президента Движения автомобилистов России, составить открытое письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. В этом письме правозащитник предлагает меры, необходимые для того, чтобы подобные ситуации стали в России невозможными. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Главный редактор подмосковной газеты «Химки», «Наш дом», председатель фонда помощи журналисту Михаилу Бекетову Игорь Белоусов обращается за помощью к президенту России. Он утверждает, что стал фигурантом 2 уголовных дел после критических публикаций по поводу деятельности главы подмосковного города Химки, рассказывает Вера Володина.
Давление на оппозиционных лидеров активизировалось в феврале, как рассказал руководитель химкинского отделения партии «Правое дело» Константин Фетисов. Не только уголовное преследование Игоря Белоусова, но и поджог торгового предприятия, принадлежащего семье депутата городского совета от КПРФ Андрея Бессонова.
У нас феврале, было намечено одновременное выступление оппозиции. Были поданы 4 заявки на 4 митинга. И буквально через несколько дней сгорел магазин Бессонова. И примерно в это же время было заведено на Белоусова уголовное дело по распространению в городе Москве.
Андрей Бессонов рассказал, что дознаватели уже определили причину пожара — поджог.
Официально говорить о поджоге, потому что сегодня я получил заключение о том, что передается дело в Химкинскую ВД по поводу поджога. Прямыми доказательствами не располагаю, это только предположение.
КПРФ, имея 8 из 25 мест в городском совете, часто голосует не так, как предлагает администрация, считает Константин Фетисов.
Часто, когда видят, что вопросы антисоциальные, направлены против прав граждан, либо голосуют против, либо воздерживаются. В этом, в первую очередь, местная администрация обвиняет Бессонова. Ему сыпались угрозы, я знаю, что он писал даже заявление в прокуратуру, что ему напрямую угрожают руководители администрации.
Игорь Белоусов связывает происходящее с решением оппозиционеров с 1 марта начать сбор подписей за отзыв городского главы с должности. Накануне появилось дело о наркотиках.
Я пока там как свидетель. Ловят какого-то наркомана, поймали его и нашли дозу 1,23 грамма кокаина. Спрашивают, где взял? Он говорит, дал Белоусов Игорь Иванович. Уголовное дело заводят по факту распространения. Сразу обратился в Генеральную прокуратуру, прокуратуру Москвы. Президенту все это описал, что в Химках творится.
Депутат городского совета Андрей Бессонов считает дело против Игоря Белоусова заказным.
Мне кажется, что это дело заказное. Существует оборотни в погонах за весьма немалую долю в бизнесе или там просто в деньгах. Выполняют заказ. Белоусов я знаю достаточно давно. Он человек, не имеющий отношения к наркотикам. Но я буду делать заявление Дмитрию Медведеву, потому что я опасаюсь за свою жизнь, я опасаюсь за жизнь своих близких.
Константин Фетисов.
Мы пытаемся себя как-то защищать. Планируем сами организовать митинг 20 марта, либо принять участие в московском митинге. И наряду с социально-экономическими, политическими требованиями, в том числе будут наши требования по защите действий оппозиции и непосредственно Белоусова. Мы сейчас собираем подписи под обращением все-таки к президенту, чтобы он обратил внимание на то беззаконие, которое происходит в нашем городе, в плане преследования любого инакомыслия. Слава Богу, на выборах все мы остались живы. Но выборы мы не выиграли и ходили постоянно под угрозой.
На днях стало известно, что Союз журналистов России вручил диплом и памятную медаль за мужество и профессионализм Михаилу Бекетову, главному редактору газеты «Химкинская правда». 10 марта коллеги посетили журналистов в госпитале, а преступники, избившие редактора оппозиционной газеты в ноябре 2008 года, не найдены до сих пор. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сахалина 11 рыбаков остаются на оторвавшейся льдине. Спасательные работы затрудняет сильная метель. В Дагестане в результате спецоперации убиты 4 боевика. В Москве расследуют обстоятельства нападения на сотрудников правоохранительных органов, в результате которого один милиционер был убит, еще один тяжело ранен. В России сегодня день тишины перед единым днем голосования. В Алматинской области Казахстана в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек. До 10 возросло число жертв взрыва в районе Сват на северо-западе Пакистана. Более 30 человек ранены. В Ираке продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в минувшее воскресенье. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 13 марта, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена так называемому альтернативному православию. В программе участвуют представители общины из Казани, Пензы, Москвы. Ведет передачу Яков Кротов. В Свободном университете Брюсселя прошла организованная местным центром политических исследований Свободного университета международная конференция, посвященная состоянию и условиям деятельности политической оппозиции в России. В коллоквиуме принимали участие политологи из нескольких исследовательских центров Бельгии, Франции и России, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Можно ли говорить о реальной политической оппозиции в России? Каков уровень политической соревновательности? как развивается политическая риторика Кремля, каким образом финансируются политические партии, парламентская оппозиция или сателлиты большинства, и еще десятки тем, воистину важных для политического будущего России. Почему это все обсуждалось в Брюсселе? На этот вопрос мне ответила координатор коллоквиума, бельгийский политолог Од Мерлен.
Некоторые политические партии оказываются вот за бортом политического поля. Мы тоже рассматриваем то, что приходится гражданскому обществу и приходится каким-то ассоциациям как-то взять на себя политическую роль. Еще одну. Здесь у нас выступила Наташа Истемирова перед студентами вот 2 или 3 года назад. И, конечно, вот ввиду того, что вот идет вот какая-то цепа убийств, политических убийств, нам показалось крайне важно обсудить эту тематику.
Одну из дискуссий вела известный французский политолог, профессор Парижского института политических исследований Лондонской высшей школы экономических и политических наук Мари Мендрас.
Как эта альтернативная политическая жизнь, политический дебат вот берет как-то силы в этом году, в следующем году, как готовится консолидация путинский режим на следующие президентские выборы? Или не идет эта консолидация? Я думаю, что все не так просто для режима, не только из-за экономического кризиса, а тоже из-за ослабления консенсуса среди элит. Когда политическая система становится более и более авторитарной, более и более непрозрачной, у нас в Европе интерес к России падает. Очень сложно поддержать интерес к российской политической жизни, потому что она кажется очень закрытой и безальтернативной.
По мнению Анатолия Кулика из Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, нынешнее состояние демократии в стране предопределено с момента провозглашения независимости России, а точнее с принятия нынешней конституции.
Точкой бифуркации был 93-й год, когда была принята российская конституция. Да? И в этой конституции, по сути, она как бы воссоздала ту традиционную для России систему власти, в которой вся власть сосредоточена в руках верховного правителя. С тех пор, после ухода Ельцина с политической арены и прихода нового лидера, эта система работала на то, чтобы обеспечить свое самовоспроизводство и выживание. И вся вот эта вот система, политическая система и партийная система была, в общем-то, подчинена этой цели. Все изменения в законодательстве, о выборах и в законодательстве о партии были направлены на то, чтобы исключить неконтролируемую оппозицию из политического процесса. Основное функциональное назначение партии в политической системе – это смена власти, когда та перестает выполнять намерения избирателей, народа. Российские политические партии вот в той системе, которая существует, которая определена Конституцией, которая определена последующими принятыми законами, она партиям не дает, не оставляет никакой возможности на вот такую вот легитимную смену власти. Сейчас существует тупик в политическом развитии. Особенно экономический кризис показал, что эта политическая система не обеспечивает выполнение тех амбициозных целей, которые ставили перед собой и Путин, и которые ставит Медведев. Ни власть, ни те, кто наверху, те, кто управляет, и неуправляемые, те, кто внизу, общество, они не готовы к изменению этой системы. Власть не готова к изменению этой системы, потому что она не хочет терять свои привилегии, а общество адаптировалось к этой системе. Оно настроено на то, чтобы как-то эту систему обманывать, эту систему как бы игнорировать, с этой системой жить, но оно не готово к тому, чтобы активно участвовать в изменении этой системы.
Французский политолог Жан-Рубер Равьё из Нантерского университета Париж-10 в условиях российской несоревновательной демократии альтернативы существующему режиму пока не видит.
Несоревновательная демократия, то есть существует демократия, но без соревнования. Как менять, я не знаю. Смена может только произойти внутри партии власти, может быть, когда-то произойдет разрыв между двумя крылами или тремя крылами, но пока, мне кажется, не будет. Какие последствия для общества? Это, конечно, отсутствие выбора, реального выбора, что касается правителей. Но на самом деле, одновременно, видимо, популярность этих правителей Путина, Медведева достаточно высокая, хотя очень сложно объективно померить эту популярность, когда на самом деле нет других компонентов политической жизни. Я не вижу никакого соперника серьезного пока.
Одна из причин ситуации, которую многие участники коллоквиума называли тупиком, в том, что нынешняя власть не заинтересована в развитом гражданском обществе. А без гражданского общества перспектива модернизации страны – утопия. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Обзор российских еженедельников продолжает программу «Время свободы». Российская власть решила бороться с протестными акциями проверенными административно-силовыми методами. Политические амбиции правительства не могут заткнуть дыры в бюджете. Министерство обороны официально призналось, что переход на контрактную армию как минимум заморожен. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Помимо Калининграда, протестные акции 20 марта запланированы еще в нескольких десятках городов России, сообщает журнал «Коммерсант Власть» в номере от 15 марта. И бороться с этими протестами власть решила проверенными административно-силовыми методами. Поначалу казалось, что призрак оранжевой революции настолько напугал власть, что она, вопреки обыкновению, проявила готовность договориться с несогласными по-хорошему. Но калининградский опыт, похоже, окончательно убедил Кремль и Белый дом в том, что даже частично раскручивать ранее закрученные грехи категорически не рекомендуется, потому что почувствовавшим свою силу оппозиционерам этого будет мало, и вслед за пальцем, указывающим, как и где им митинговать, они непременно откусят и всю руководящую руку. К тому же использовать старые проверенные методы принуждения к миру властям куда проще и привычнее, чем искать компромиссы с оппозицией. Так что нельзя исключать, что кое-где 20 марта властям все-таки придется прибегнуть к самым жестким методам воздействия на несогласных, ведь без применения этих методов будет не просто развеять сложившиеся у некоторых россиян после недавних митингов и очень опасно для основ суверенной демократии ощущение, что граждане могут выйти на площадь, открыто потребовать отставки самого Путина, и им за это ничего не будет. Изменить же саму систему власть в принципе не способна. Это неизбежно будет означать появление в стране совсем другой власти, которая, в отличие от нынешней, не отделяет интересы государства от интересов его граждан, утверждает журнал «Коммерсант Власть».
Очередной номер журнала «Русский Ньюсвик» посвящен проблемам российской армии. Министерство обороны официально призналось, что переход на контрактную армию как минимум заморожен. Ведомство больше не увеличивает долю контрактников, напротив, расширяет призыв, вроде бы до создания нового армейского облика, чтобы новые цифры брались не с потолка. Основная причина – деньги, контракт – затратное дело, а на улице кризис. Но в контракте не слишком заинтересован генералитет. Управлять свободными контрактниками тяжелее, чем подневольными призывниками. «Русский Ньюсвик» попытался разобраться, почему контракт публично закрыт и будут ли отменяться оставшиеся отсрочки или снова увеличивать срок призыва. Но чтобы призывники не боялись служить, им обещают создать лучшие условия. Один из основных проектов Министерства обороны, который уже в этом году должен изменить жизнь всех солдат-срочников, новая система физподготовки. Ее разрабатывали 2 года, а приказы Министерства 24 января была дана отмашка на введение ее в войсках. «Мы выступили с революционной идеей», говорит начальник управления физической подготовки Минобороны Александр Щепелев. «Солдат должен быть здоров и получать удовольствие от того, что пришел в армию». «Русский Ньюсвик» публикует репортаж из 5-й гвардейской мотострелковой бригады, которая расквартирована рядом с подмосковным поселком Алабино. Там новая система уже вовсю действует.
Журнал «Коммерсант Деньги» считает, что подписанный в декабре президентом Дмитрием Медведевым 3-летний бюджетный план уже трещит по швам. Политические амбиции правительства не дают ему возможности привести уровень расходов государства в соответствии с его экономическими возможностями. В СМИ появились утечки информации, наводящие на мысль о довольно жаркой дискуссии, которая состоялась 9-10 марта в Белом доме. Речь шла именно о сокращении бюджетного дефицита. Неназванный источник сообщил, что по подсчетам Минфина федеральные целевые программы не обеспечены расходами бюджета больше, чем на 2/3. Уже последовали оргвыводы. По некоторым программам предусмотрено сокращение наполовину, по другим даже в 4 раза. Без закрытия некоторых программ, видимо, не обойтись. Однако для этого нужно политическое решение, отмечают в Минфине. То есть Минфин фактически призывает правительство ради снижения дефицита бюджета не только сократить расходы на инновации, но и урезать социальные программы. Правительство сопротивляется, ведь 2011 год уже предвыборный. Даже если баллотироваться в 2012 будет не Владимир Путин, кандидат от власти все равно будет выдвинут. И властям надо будет предложить избирателям не только повышение уровня жизни, но и реальные экономические достижения, что невозможно без щедрого финансирования. Выделять деньги государству на уже сейчас. Через год будет поздно, поскольку крупные инвестиционные проекты за один год не осуществляются, подчеркивает журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 15 марта.
Журнал «Русский репортер» публикует интервью с Нино Бурджанадзе, лидером грузинской партии «Демократическое движение «Единая Грузия». Лидеры, которые думают о долгосрочной перспективе, прекрасно понимают, что нынешняя ситуация невыгодна в том числе и России, потому что если ничего не будет меняться, в Грузии разовьются откровенно ксенофобские по отношению к России настроения. И Путин, и Лаврова, с которыми я встречалась, я считаю разумными людьми, осознающими эти риски. Для меня территориальная целостность и независимость Грузии исконные ценности, которыми я никогда не буду торговать. Но ни в коем случае начало разговора нельзя увязывать с выводом российских войск, восстановлением территориальной целостности и так далее. В этом случае российские войска не уйдут никогда. Если бы я так поставила вопрос на встрече в Москве, безусловно, у нее не было бы продолжения. Да, в грузинском обществе, безусловно, есть серьезная обида на Россию за то, что случилось в августе 2008-го. Однако даже эти люди понимают, что разговаривать надо. Но это же должно понимать и российское руководство, подчеркивает Нино Бурджанадзе в интервью журналу «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовил для субботнего эфира Алексей Кузнецов. Сегодня в субботу 13 марта с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные сюжеты. Кабинет министров Украины будет состязаться с 2 теневыми правительствами. 1000 россиян предлагают Владимиру Путину уйти. Борис Березовский победил российское телевидение. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» главные задачи вновь сформированного правительства Украины. Комментарий обозревателя «Радио Свобода». Конфликт. Женщина и мать. Книга исследования французской писательницы Элизабет Бадентер. Вы услышите также новости российской экономической жизни. И все это во второй половине часа субботней программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15:30. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
У берегов Сахалина 11 рыбаков остаются на оторвавшейся льдине. Спасательные работы затрудняет сильная метель и волнение моря. А небольшая глубина в районе операции не позволяет задействовать крупные суда, сообщает МЧС. В Кизилюртовском районе Дагестана в результате спецоперации убиты 4 боевика, блокированные в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь и ответными выстрелами были убиты. В Москве расследуют обстоятельства нападения на сотрудников правоохранительных органов, в результате которого 1 милиционер был убит и еще 1 тяжело ранен. В России сегодня день тишины перед единым днем голосования. Запрещена любая предвыборная агитация. Завтра, 14 марта, в 76 субъектах России пройдут выборы разных уровней. В Алматинской области Казахстана в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек. Все жертвы – жители поселка Кызыл-Агаш, где была размыта дамба и прорвало плотину водохранилища. До 10 возросло число жертв взрыва в районе Сват на северо-западе Пакистана. Более 30 человек ранены. По данным местных властей, взрывное устройство привел в действие смертник рядом с контрольно-пропускным пунктом. В Ираке продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в минувшее воскресенье. Избирательная комиссия объявила первые предварительные результаты голосования в Багдаде. В иракской столице лидирует шиитская коалиция во главе с премьер-министром Нури Аль-Малики. В Таиланде проходят массовые антиправительственные демонстрации. Тысячи сторонников бывшего премьера Таксина Чиновата, прибывшие из разных концов страны, движутся с севера к столице Таиланда – Бангкоку. Европейская комиссия опровергает информацию ряда британских СМИ о том, что в ближайшее время министры финансов стран ЕС утвердят план помощи Греции. Это был краткий обзор новостей.
Субботняя программа «Время свободы» в эфире. Российский правозащитник Сергей Ковалев, выступая в Вильнюсе на торжествах по случаю 20-летия восстановления независимости Литвы, попросил у литовцев прощения за руководство России, избегающее, по его мнению, слова «оккупация» в отношении стран Балтии. Без признания нашей вины, считает Ковалев, невозможны чистосердечные отношения между государствами, рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Сергей Ковалев, выступая в Литовском Сейме 11 марта 1990 года, когда был принят исторический для Литвы акт о независимости республики, говорил: «Происходит чудо, однако не надо быть большими оптимистами. У меня на родине, в России, многие могут принять его враждебно. Я чувствую свою вину и говорю: простите меня, простите всех нас. И давайте смотреть в будущее с надеждой. Ваша свобода, наша свобода». И ровно через 20 лет Сергей Адамович на той же трибуне Литовского Сейма. Все присутствовавшие, в том числе высокие зарубежные гости, после того, как Ковалева представила председатель Сейма Ирена Дегутеня, встретили его стоя.
Прибувęs politinis kalinys, kovotojas už laisvę ir demokratiją, Сергеюс Ковалевas.
Ключевые слова, которые я помню из моей речи 11 марта 90 года, были слова «простите нас». Время бежит, многое за 20 лет изменилось. Вы знаете, эти слова я должен повторить и сейчас. Кого нас? Прежде всего, русских. Потому что в Советском Союзе русские были большинством, решающим. Позволили себе согласиться с ролью старшего брата. Не могу сказать, чтобы мы относились к нашим младшим братам по-родственному. Это позор, за который надо просить прощения. За то, что мы до сих пор избегаем слова «оккупация» по отношению к республикам Балтии. Лицемерно придумываем что-то, что избавляет нас от необходимости сказать эти слова и попросить на официальном уровне прощения. А без этого невозможны искренние и добрые отношения. Кто я такой, чтобы просить прощения за Россию? Но наши президенты не торопятся это сделать.
К чести своего народа, сказал Сергей Ковалев, я должен вспомнить о январе 1991 года, когда на следующий день после вильнюсских событий на улицы Москвы вышли толпы людей. Говорят, было около 500 000 человек. Трудно сосчитать, но я ручаюсь, было не меньше 100 000 демонстрантов. Это не единственное чудо, которое произошло в моей стране. Еще одно такое чудо было в августе того же 91-го. К сожалению, на этом список чудес кончается.
И я снова должен говорить: простите нас за бесстыдное, лицемерное бездействие нашей собственной конституции. За то, что у нас опять есть политические заключенные, прямо сейчас продолжаются политические судебные процессы. И мы позволяем себе смириться с этим. Не надо думать, что это касается только России. Я не верю в то, что рецидивы имперских устремлений могли бы привести к военным вторжениям. Но нравственное значение того хамского безобразия, которое происходит в моей стране, сказывается повсюду. Это касается не только нас, касается вас. Вы вернулись в Европу, и там вы будете помнить о ваших соседях. Спасибо.
Эти слова Сергей Ковалев произнес с трибуны Литовского Сейма во время торжественного заседания по случаю 20-летия восстановления независимости республики. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». Панорама бизнес-новостей продолжает нашу программу. В России будет введен запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. Частично такое положение вещей уже зафиксировано в некоторых регионах России. Об этом и многом другом в экономической панораме за неделю, которую подготовил и представит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 9 марта составила 0,2, а с начала года 2,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 4,5% соответственно. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,1%, составив к 3 марта почти 2 283,5 тысячи человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу февраля составляло примерно 6 840 000 человек, или 9,2% экономически активного населения. Президент России подписал закон, предусматривающий предоставление приоритетного доступа на оптовый рынок электроэнергии тепловым электростанциям, использующим в качестве основного топлива нефтяной попутный газ или продукты его переработки. Документ вступит в действие через полгода после его официальной публикации. Согласно данным правительства, в России ежегодно сжигается более 20 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа, что, по оценке экспертов, эквивалентно бесполезному уничтожению 16 миллионов тонн нефти. Объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России за январь-февраль снизился на 34% к уровню такого же периода прошлого года, составив менее 166 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В том числе в феврале на российском рынке были проданы примерно 92 тысячи автомобилей, на 32% меньше, чем годом ранее. Совместное предприятие российской компании ОПК «Оборонпром» и итальянская «Агуста Вестланд» в течение ближайших 2 месяцев начнут строительство в Московской области сборочного завода по производству вертолетов, сообщил глава российского участника проекта Андрей Риос. По планам на нем будут производиться средние вертолеты, способные перевозить до 15 пассажиров. Сообщается также, что помимо пассажирских перевозок, они могут использоваться при чрезвычайных ситуациях, спасательных операциях и во время тушения пожаров. Шведский производитель косметики компания Oriflame намерена потратить от 125 до 175 миллионов евро на строительство в России крупнейшего в своей структуре завода, рассчитывая на удвоение расходов населения страны на косметику в ближайшее время, сообщил глава представительства компании в странах СНГ и Балтии. Сейчас российские граждане, по его словам, тратят на косметику и парфюмерию в среднем около 60 евро на человека в год, тогда как европейцы от 100 до 110 евро. В России будет введен полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. Соответствующие поправки законодательства уже обсуждаются в правительстве. Сегодня вопросы ограничения времени продаж алкогольной продукции в стране отнесены к компетенции региональных властей. В Москве, например, торговля крепким спиртным в целом запрещена с 11 часов вечера. Однако по отдельному согласованию с префектурами возможен и круглосуточный ее режим. Теперь федеральный центр планирует установить единое правило, оставив регионам право самостоятельно сокращать время продаж, но никак не увеличивать его. Впрочем, о временном интервале запрета ведомства пока не договорились. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предлагает сделать это с 9 часов вечера до 11 часов утра, а Министерство промышленности и торговли с 11 до 8. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
В стране 180 тысяч розничных точек, которые торгуют спиртным. И если будет общие правила, общая система декларирования, то это придет к тому, что больше порядка. К тому же отчетность, которую представляет эта розничная торговля, будет как-то сочетаться с той отчетностью, которую представляет производитель алкогольной продукции, вот так называемая система ЕГАИС.
Крупные производители и продавцы алкоголя, уже прогнозирующие увеличение доли теневого рынка, тем не менее, вряд ли станут жестко выступать против предлагаемых правительством ограничений. Как считают эксперты, от них пострадают в первую очередь маленькие торговые точки. Каковы могут быть масштабы этих потерь? Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Максим Клягин.
По крупным супермаркетам или там дискаунтерам с большим ассортиментом на долю ночных продаж алкоголя будет приходиться сравнительно небольшая сумма, скажем там, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж, от общего оборота, да, в ночное время. В небольших магазинах, которые во многом ориентированы на продажу алкоголя в ночное время и имеют подобное разрешение, эта доля может быть заметно выше, я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что в целом производители и продавцы крепкого алкоголя больших убытков не понесут. Более того, он готов согласиться с распространением подобных ограничений и на другие спиртные напитки, включая пиво.
Я не думаю, что это как-то сильно скажется на объемах продаж, просто, наверное, будет меньше негативных последствий, поскольку подвыпившие люди вряд ли, так сказать, получат возможность пойти среди ночи и догнаться. Вообще, если говорить об ограничениях во время, то, наверное, целесообразно распространить эти ограничения на все виды алкогольной продукции и пива, а не только на алкогольную продукцию крепости свыше 15%.
Впрочем, как отмечает аналитик «Финама» Максим Клягин, ввести запрет на ночную торговлю пивом будет сложнее, поскольку этот напиток по российскому законодательству не является алкогольным. Изменение же правового статуса пива приведет к заметной коррекции правил торговли им, в том числе и в системе налогообложения. Максим Клягин продолжает.
Даже не о налоговой политике речь идет, а в первую очередь о том, что даже пиво, как вы знаете, лицензии не требуются. Соответственно, огромное количество в процентном соотношении, 50-60% пива продается как раз в нестационарных объектах розничной торговли, в маленьких магазинах, ларьках и так далее и тому подобное. А это значит, что им, соответственно, или придется получать эти лицензии, что довольно сложно, как вы, я думаю, догадываетесь, да? Либо терять значительную часть дохода.
Несмотря на то, что о точных параметрах запрета на ночную торговлю спиртным в правительстве пока не договорились, никто не сомневается, что компромисс будет найден уже в ближайшее время. В связи с этим, по прогнозам, новые правила вступят в действие еще до конца текущего года.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Без четверти 4 вечера в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сахалина 11 рыбаков остаются на оторвавшейся льдине. Спасательные работы затрудняет сильная метель. В Дагестане в результате спецоперации убиты 4 боевика. В Москве расследуют обстоятельства нападения на сотрудников правоохранительных органов, в результате которого один милиционер был убит, еще один тяжело ранен. В России сегодня день тишины перед единым днем голосования. В Алма-Атинской области Казахстана в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек. До 10 возросло число жертв взрыва в районе Сват на северо-западе Пакистана. Более 30 человек ранены. В Ираке продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в минувшее воскресенье. В Таиланде проходят массовые антиправительственные демонстрации. В Египте в результате межрелигиозных столкновений пострадали 24 человека. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Формирование нового правительства на Украине на уходящей неделе завершилось обращением президента в Конституционный суд страны. Почему это произошло и чем может закончиться, рассуждает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Бурная политическая неделя на Украине завершилась формированием нового правительства страны. Еще в начале недели казалось, что правящая коалиция возникнет в результате договоренности партии регионов с двумя фракциями – блоком спикера парламента Владимира Литвина и нашей Украиной народной самообороны, где как будто бы формировалось большинство для поддержки новой власти. Однако к концу недели все иллюзии завершились. Коалиция, созданная в парламенте, появилась только благодаря регламентным изменениям. Именно поэтому депутаты смогли утвердить правительство, в которое вошли представители партии регионов, блока Литвина, коммунистической фракции Украины и внефракционные депутаты, что ранее считалось невозможно. Однако даже сейчас возникает вопрос о конституционности принятых решений. Здесь президент Украины уже принял решение обратиться в Конституционный суд страны с вопросом, легитимна ли новая коалиция. Это создает новому правительству страны определенные трудности в функционировании. Оно как бы стабильное и одновременно временное правительство. Ведь представители президентской администрации отмечают, если Конституционный суд решит, что коалиция нелегитимна, тогда придется распускать парламент и идти на новые выборы. А кто победит на этих выборах? Это большой вопрос. Ведь правительству Николая Азарова необходимо будет решить сложнейшие задачи преодоления последствий тяжелейшего экономического кризиса, в котором страна оказалась и вследствие того, что происходило в мировой экономике в прошлом году, и вследствие того, что украинская экономика оказалась заложницей некомпетентности и борьбы политических сил. Сейчас как будто бы выборы прошли. Власть консолидирована. Юлия Тимошенко в оппозиции и даже не на парламентской скамье. Но, с другой стороны, готова ли партия регионов провести необходимые для Украины непопулярные реформы? Готова ли ограничить те социальные выплаты, за счет которых и строились политические карьеры и Виктора Ющенко, и Юлии Тимошенко, и Виктора Януковича? Готово ли, наконец, население самой Украины признать, что оно живет непосредством, что те пенсии, зарплаты, те социальные выплаты, которые получало украинское население на протяжении последних лет, были скорее жизнью в долг, что население Украины, попросту говоря, не зарабатывало, и, что самое важное, не хочет зарабатывать. Сможет ли объяснить это украинскому населению его новое руководство? Или же пойдет привычным путем прикармливания тех, кто не хочет работать, и распределения денег для тех, у кого их и так достаточно? Это главный вопрос функционирования нового правительства Николая Азарова. И хотя в качестве вице-премьера по экономической реформе в нем появился Сергей Тегибко, обещавший участвовать в проведении экономических реформ, утверждать, что реформы пройдут наверняка, сегодня на Украине не сможет никто. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы». В эти минуты на самарском стадионе «Металлург» проходит первый матч местной футбольной команды «Крылья Советов» с легендарным «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Предшествует этой игре скандал в футбольном клубе «Крылья Советов», о котором рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Самарские «Крылья Советов» начинают новый сезон со скандалов. С начала 7 марта 8 футболистов команды отказались участвовать в играх чемпионата России, пока клуб не погасит их финансовые долги. Затем 9 марта в Самарском музее истории футбола объявили бессрочную голодовку 7 болельщиков «Крыльев Советов». Акция протеста была направлена против бездействия руководства команды. Болельщики требовали немедленной отставки руководства клуба «Крылья Советов» и объяснения сложившейся ситуации с долгами и нынешним финансовым положением самарской команды. В результате бойкота игроков и акции протеста болельщиков 10 марта клуб «Крылья Советов» начал выплачивать долги по зарплате за январь и февраль футболистам, тренерскому составу и другим сотрудникам. Источник финансирования в пресс-службе «Крыльев Советов» назвать отказались. 11 марта вице-президентом «Крыльев Советов» стал в прошлом легендарный футболист Виктор Развеев. Советником президента самарского клуба назначен председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Алексей Ушамирский, рассказал председатель ассоциации болельщиков болельщиков Самары Сергей Лепград.
Те изменения, которые произошли в руководстве команды, дают надежду. Не дают никакой эйфории, но дают надежду. Я думаю, что сегодня практически все, если спросить, доброжелатели, недоброжелатели, критики, конструктивисты, помощники, кто угодно, злейшие критики, вот спросить, кто бы сегодня в Самаре мог бы возглавить крылья. Я думаю, что 98-100 человек сказали бы, что Виктор Развеев. И те, кто понимает, почему он должен быть, и те, кто с большим уважением к нему относится, и те, кто готовы его критиковать и искать недостатки, все бы это сказали. Жаль, что это произошло только сейчас, а не раньше. Мы в очень трудном положении, но мы понимаем, с кем мы. С одной стороны, Юрий Газаев, с другой стороны, Виктор Развеев. Мы понимаем, что эта команда все-таки гораздо более самарская, чем была еще несколько дней назад.
Субботний матч с «Зенитом» в случае проигрыша самарской команды может завершиться потасовкой с питерскими болельщиками, пишут в интернет-блогах футбольные фанаты. Спортивные обозреватели отмечают, что из-за банкротства клуб «Крылья Советов» не смог продлить контракты с сильными игроками. И сейчас основной состав команды – начинающие спортсмены. Поэтому нельзя гарантировать победу самарского клуба над «Зенитом». У вратаря самарской команды Эдуарда Лобоса травма. Вместо него сыграет дублер Давид Юрченко. Главный тренер самарской команды Юрий Газаев затруднился ответить журналистам, в каком составе «Крылья Советов» выйдут в субботу на футбольное поле.
Хоть выбор небольшой, но пока не знаю. Во-первых, это всего лишь часть футболистов, которые были со мной, и часть футболистов, которые были с молодежным составом. Я не могу знать точно.
На трибунах самарского стадиона «Металлург» в субботу ожидается аншлаг. Болельщики настроены прийти на субботний матч и поддержать «Крылья Советов» в непростой игре с «Зенитом». По словам тренеров, сдадут ли футболисты самарских «Крыльев Советов» экзамен на зрелость, станет известно уже в субботу вечером. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Программу «Время свободы» завершает сообщение из Франции. Среди радикальных французских феминисток возвращается в обиход популярный в 70-х годах прошлого века лозунг «Биология – это не судьба». Французское общество спорит. В том числе поводом для этого стала книга французской исследовательницы Элизабет Бадентер «Конфликт. Женщина и мать». По мнению автора, достижение феминизма во Франции находится сегодня под угрозой, а в числе причин регрессии автор называет распространившуюся в последние годы идеологию натурализма и пропаганду возврата к заложенным в женщине природным инстинктам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузана Амирханян.
В то время как в большинстве стран Евросоюза отмечаются низкие показатели рождаемости, предсказываемый аналитиками «бэби-крах» пока не грозит Франции. В вопросах материнства француженки были всегда вне европейских тенденций. Феминизм и женская эмансипация не привели здесь к такому снижению количества рождений, как в соседней Германии или в ряде других европейских стран. Уровень рождаемости достиг здесь даже рекордной отметки за последние 25 лет. Результаты статистических опросов показывают также, что все большее число мам находит удовлетворение в возврате к каждодневным домашним и материнским заботам. Им во многом помогают преимущества французской системы социальной защиты, как, например, трехлетний оплачиваемый отпуск по рождению и уходу за ребенком, который позволяет работающим матерям сочетать карьеру с родительскими обязанностями. Статистика рождаемости – одна из самых оптимистичных тем в местных СМИ. Возможно, поэтому книга Элизабет Бадентер «Конфликт. Женщина и мать» была воспринята как вторая в идиллию среднестатистической французской семьи. По мнению автора, в обществе установилась диктатура материнства. Новое поколение педиатров, психологов или, как называет их Бадентер, современных гуру, навязывает родителям идеологию натурализма, которая, по мнению автора, ограничивает роль женщины в обществе, приковывая ее к традиционному образу хранительницы очага и матери, говорит Элизабет Бадентер. Последние годы настойчиво рекламируется возврат к якобы заложенным природой материнским инстинктам и к натуральным методам ухода за детьми. Врачи все чаще рекомендуют естественное и длительное кормление ребенка материнским молоком, советуют родителям проводить больше времени с детьми, быть крайне внимательными к их гигиене, питанию и поведению. Некоторые из них даже категорически запрещают мамам устраивать детей в ясли из-за риска инфекционных заболеваний. Из-за всех этих рекомендаций и предостережений женщины оказываются под сильным моральным давлением, являясь огромным шагом назад в процессе ее эмансипации. Эта новая натуралистическая концепция материнства таким образом глубоко противоречит принципу равенства полов. Элизабет Бодентер уверена, что сегодня также существует противоречие между принципами свободы женщины и, по ее словам, антиженской, по сути, политикой охраны окружающей среды. В обществе распространился некий радикальный подход к экологии и природоохранным вопросам. Сегодня матерям серьезно рекомендуют отказаться от одноразовых подгузников и мыть детские пеленки. Советуют самим готовить овощные пюре и не покупать готовое детское питание в супермаркетах. То есть все то, что было несомненным достижением 30 лет назад, сегодня ставится под вопрос, и мы постепенно начинаем шагать назад. Книга Элизабет Бодентер вызвала как положительные отклики, так и резкую критику. Во французской прессе на эту тему высказались известные журналисты, писатели и даже политики. Многие считают, что в позиции радикально-феминистки Элизабет Бодентер звучат скорее ноты разочарования в молодом поколении, которое предало идеалы феминизма и его борьбу за изменение роли и статуса женщины в обществе. Многим понятно это разочарование, однако винить молодых мам за их новый образ жизни – это все равно, что обвинять природу в том, что в ней скрыта некая идеология, считают они. С позицией Бодентер согласны не все, даже в среде традиционных феминисток, считая теорию автора схематичной и даже старомодной. Оппоненты Бодентер высказывают мнение о том, что свобода современной женщины мало зависит от выбора естественного или искусственного кормления. Критика тенденции натурализма со стороны Элизабет Бодентер им кажется односторонней, ибо она вовсе не затрагивает такие важные и актуальные для общества вопросы, как насилие в семье, изменившиеся отношения в школьной среде и принцип неравенства полов, все еще существующий в профессиональной сфере. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема – борьба с проявлениями экстремизма в России. Должны ли присяжные рассматривать дела о преступлениях, совершенных на почве ксенофобии? За что общественная палата критикует Мосгордуму и почему журналистам нельзя указывать национальность преступников? В студии Радио Свобода член Общественной палаты Российской Федерации, директор Московского бюро по правам человека Александр Броди, лидер движения «Наша Россия», председатель общероссийской общественной организации «Аль-Хак Справедливость» Калинжан Каландаров. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск передачи «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».